Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Расскажу о том, как мы проведем вместе с вами ближайший час. Бронзовая, но не забронзовевшая. 18.15. Последние новости из стана «Байкал-энергии». Открыто трансферное окно, смотрите, кто пришел, смотрите, кто ушел. Эксклюзивная информация о некоторых игроках любимой команды. Все это 18.15. 20 апреля в пятницу Иркутская областная станция переливания крови совместно с Комсомолкой проводит День донора. Как принять участие в этой акции, как подготовиться, обо всем этом в 18.30 расскажет Михаил Евгеньевич Зазнобов, заместитель главного врача станции переливания крови. Ну, а вначале, по традиции, познакомлю вас с самыми заметными новостями дня. И вначале, что называется, должникам на заметку, его пример другим, наука. Прямо с трапа самолета судебные приставы сняли иркутянина. Он собирался в Европу лететь на деловую встречу. И оказалось, что у него долгов, кредитов, ни много ни мало, на 2 миллиона 700 тысяч рублей. Ну и не торопился он особенно с ними рассчитываться. Там была целая спецоперация. Приставы пытались найти должника в его жилище. Дверь квартиры им никто не открыл, при этом на ней было наклеено объявление о ее продаже. Они позвонили по этому номеру. Пристав под видом покупателя назначил встречу. Должник ответил, что является отцом собственника квартиры, занимает свою продажу и готов показать помещение. Но во время встречи его предупредили, что если за 5 дней он не вернет деньги, ему закроют выезд за границу. И это не подействовало. Но полностью вернул долг в тот же день, когда его таки сняли с рейса. Вот только выехать в командировку пришлось уже с отсрочкой. И далее продолжу эту тему. Вы еще не знаете, насколько вы ответственны и честны согласно своему знаку зодиака. Так вот, судебные приставы Бурятии креативят, пошли еще дальше, составили звездный гороскоп должников. Переплатившись в астрологов, они проанализировали базу данных за последние годы и разделили всех, кто не платит по счетам, по знакам зодиака. Кстати, вопрос в том, верить или не верить этому гороскопу, не стоит. Составляя свой рейтинг, приставы опирались не на далекие звездные миры, но на конкретные данные в своих компьютерах. Как это было? Специалист рассказывает службе судебных приставов. Есть специальная программа, которая рассортировала всех должников по их датам рождения. Сейчас у нас проходит информационная кампания «Узнай о своих долгах», и вот решили привлечь внимание неплательщиков таким нестандартным способом. Финансовый гороскоп от судебных приставов и правда получился забавным. Давайте я вам его представлю, ну а вы сверьтесь по себе, по своим ощущениям, насколько это действительности соответствует.
Гороскоп. Пальма первенства в гороскопе принадлежит огненным овнам. Их среди всех должников больше всего – почти 300 тысяч. Всего же в списке ни много ни мало – 3 миллиона 320 тысяч человек. Вторыми и третьими в рейтинге неблагонадежности стали козероги и раки. Первых 287 тысяч, а вторых немного поменьше – 286. То есть разница невелика. Осторожнее надо быть с тельцами, рыбами и близнецами. Эти товарищи тоже не спешат расплачиваться по своим счетам. Относительно благонадежными можно считать водолеев, львов и дев, которые продолжили список. А самые ответственные в финансовых вопросах – стрельцы, скорпионы и весы. Люди, рожденные под этими созвездиями, умеют считать деньги и серьезно относятся к своим расходам и доходам.
Гороскоп.
Ну, такой вот гороскоп от судебных приставов из Бурятии. Слушаю его, ну, поклёб в чистом виде. Там тельцов неблагонадежными назвали, у меня все в порядке. Надеюсь, что и у вас тоже. Ладно, идем дальше. Новости из Серого дома. Сегодня на очередной сессии депутаты законодательного собрания нашего региона приняли во втором чтении законопроект о приемных семьях для пожилых людей. Председатель комитета по здравоохранению и соцзащите Андрей Лобыгин отметил, что крайний срок предоставления поправок 4 мая, ну, а в окончательном чтении обсуждении проект закона будет принят на майской сессии Заксобрания. Согласно предложенной инициативе, для оформления такой опеки необходимо заключить договор между семьей и пожилым человеком. Третьей стороной выступит госучреждение, которое и будет контролировать условия этого договора. Заключать договор опеки между родственниками запрещается. Стороны в любой момент могут этот договор расторгнуть. И предполагается, что тем, кто возьмет пенсионеров на попечение, будут выплачивать от 3900 рублей до 4225 рублей. Еще одна новость из Заксобрания. На сессии решили разделить на две части процедуру оглашения послания губернатора Иркутской области. Документ рассмотрят сначала на сессии парламента 19 апреля, завтра, соответственно, утром в 9:30. Ну, а его обнародование состоится в тот же день в 11 уже утра в музыкальном театре. И завтра в теме дня все подробности послания губернатора, и мы вам расскажем. К другим новостям. В Иркутске совсем скоро начнутся мероприятия в честь Дня Победы. Их запланировано довольно много, около 300. Будут проходить во всех районах города. К празднику украсть центральные улицы и площади. Более 100 праздничных конструкций будет размещено. А главное событие – это, ну, безусловно, парад 9 мая и шествие бессмертного полка. В прошлом году, я напомню, в нем приняли участие в любимом городе более 40 тысяч человек. Вот что сообщает информация для наших слушателей автомобилистов. Репетиции шествия подразделений Минобороны России и Иркутского гарнизона пройдут на площади графа Спиранского 4 и 5 мая с 19 до 22 часов. Помните об этом, но мы постараемся ближе ко времени обязательно еще напомнить. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая с 17 часов до 22. Имейте в виду, что, ну, движение транспорта на время репетиции в центре города будет изменено, а 9 мая сценарий праздника будет традиционным. Митинг, шествие, народные гуляния и завершится День Победы салютом. Что касается памятных акций, то с 23 апреля заработает информационный центр бессмертного полка на Марата 31, это городской молодежный центр, а с 23 апреля в городе начнут раздавать георгиевские ленточки. 9 мая с 8 до полуночи будет запрещена розничная продажа алкоголя в местах проведения праздничных событий и мероприятий. Администрация Иркутска об этом сообщает. Запрет коснется магазинов, которые расположены как раз в центре города. Ну и на усиленный режим работы перейдут коммунальщики, понятно, и полиция, и сотрудники ГИБДД. Стартовал прием заявок на участие в костюмированном шествии, которое по традиции проходит в любимом городе, собственно, в день города. А в этом году праздник отметим 2 июня. Иркутску исполнится 357 лет. До 18 мая заявку все желающие могут подать в муниципальное автономное учреждение «Праздник». Можно оставить ее на сайте. И к участию приглашают и студентов, и волонтеров, и общественные объединения, и ТОСы, муниципальные организации, ну, разумеется, и коммерческие компании. Ну и вообще всех активных жителей Иркутска. Далее передаю микрофон начальнику управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Виталию Барышникову. Он продолжит о тематике шествия.
Год, объявленный в нашей стране президентом России годом добровольца и волонтера, мы посчитали важным внедрить, ну, так сказать, в ткань праздника. Это будет не столько в шествии, сколько во многих других акциях. Но вот волонтерство, добровольчество – один из акцентов Дня города. И второе – это, конечно, тема, связанная с тем, что страна наша принимает в этом году, тоже в июне, стартует чемпионат мира по футболу. И мы решили, что Иркутск, будучи городом спортивным, не останется в стороне от этого всероссийского международного праздника, всемирного праздника спорта. Поэтому решили, что и тематикой шествия как раз сделать Иркутск город спортивный.
Шествие стартует 2 июня в 14 часов. Оно традиционно пройдет по Карла Маркса от пересечения с Франко-Каменецкого и до памятника Александру Третьему. Трибуны установят возле Иркутского драматического театра. Такой сценарий нам известен, мы все это уже наблюдали. Лучшие команды будут выбирать в 4 номинациях. Иркутск – город спортивный, добровольчество, лучшая организация и самый творческий район города Иркутска. Это будет уже 9-е праздничное шествие. В среднем его участниками становится от 7 до 8 тысяч человек. Посмотрим, как выйдет в этот раз. Ну, а кто вышел из состава «Байкал-энергия», а кто, наоборот, присоединился к дружине бело-синих, я вам расскажу уже через пару минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Тема дня». Это студия Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что, как я и обещала, в этой части программы будем рассказывать о новостях, которые приходят из стана «Байкал-энергии». Новостей достаточно много. Оно и понятно, сейчас такой период, когда открыто трансферное окно и перетасовываются составы всех команд Суперлиги. Накануне мы здесь, в студии радио «Комсомольская правда», подводили итоги сезона, поговорили о том, что происходило в течение сезона. Ну, а сегодня расскажу о том, что происходит буквально в эти минуты. Ну, перво-наперво я напомню, что у нас с вами теперь новый главный тренер Андрей Рушкин. Чего ждать? Чего хотел бы сам Рушкин для этого сезона? Ника Пещинская, моя коллега, журналист, поговорила с новым главным тренером. Контракт с ним подписан на 2 года. И вот что сам он рассказывает про свои чаяния и ожидания.
В первую очередь, это, конечно, инфраструктура меня интересовала. Все ли есть для развития клуба, для того, чтобы двигаться вперед. Мне здесь все очень понравилось. Есть все необходимое для того, чтобы клуб развивался. Все для этого практически есть. Что касается самой команды, то здесь я как бы уже, когда приехал, знал, что некоторым игрокам сделаны некие предложения, от которых они отказываются. Но здесь это не моя компетенция, это компетенция директора клуба, президента клуба. Поэтому есть, что есть. В принципе, я думаю, что вот пообщавшись сейчас, мы приходим к выводу, что, в принципе, нужно работать, наверное, на некую перспективу. Попробовать как-то подтянуть свою молодежь иркутскую. Попробовать, может быть, пригласить несколько молодых хоккеистов. И попробовать вокруг тех хоккеистов, которые остались, пробовать делать новую команду практически. В скором времени начинается строительство стадиона, и мы должны подойти, когда его построят уже, я думаю, это будет через 2 года, где-то так примерно. Мы уже должны подойти с новой хорошей командой туда, потому что будет, ну, не очень красиво, если мы подойдем с какой-то командой среднего уровня.
Это Андрей Рушкин, новый наставник белосиних, и далее он же продолжит о стратегии, куда идем.
В принципе, я вижу эту стратегию в том, что нужно омолаживать команду. Нужно, я еще раз повторюсь, своих хоккеистов каких-то подтягивать. Вот сейчас у нас конкретно Гришин сегодня решился, что он будет в команде. Я думаю, для болельщиков это очень хороший знак. Сейчас обговорили вот буквально-таки вечером, что мы его берем. То, что человек...
Проблемы со здоровьем, о которых говорили.
То сейчас они практически у него все решены. Мы получили бумаги, медицинское заключение о том, что он может работать. Поэтому... мы практически нисколько не сомневались, я лично не сомневался, что он нужен команде, что мы должны его пробовать, давать ему шанс.
Андрей Рушкин, главный тренер «Байкал Энергии». Ну, а накануне в этой студии мы подводили итоги сезона и поговорили о каких-то моментах, которые сейчас происходят, в частности, о том, есть ли у клуба деньги вообще на новый сезон. Об этом не только в нашем фрагменте вчерашнего эфира. Читаю вопросы от Артема. Один вопрос. Для какой цели все-таки приглашали Янко и какие выводы сделали лично для себя после работы с этим человеком? Вопрос поясняет Артем Донских и Захарову. А надеюсь, это не клишированный ответ от них будет, типа мы хотели команду встряхнуть и так далее. Не разочаруйте Артема, прошу вас. Виктор Леонидович Захаров, президент нашего
клуба. Артем, здравствуйте. Я вот, наверное, свое личное мнение отвечу по поводу Владимира Владимировича Янко. Я бы хотел. Очень много ходит разговоров, правильное это решение или неправильное. Я на данную секунду вообще не сомневаюсь, уверен, что это было правильное решение. Для меня лично, я на сегодняшний день понимаю, что такое профессиональный тренер, потому что это надо видеть, как этот человек работает, как он понимает, как есть мячом, как он разбирается. Я вижу профессиональных игроков, но у меня не было работы, знания, что такое настоящий профессиональный тренер. В сегодняшний день оно у меня есть. Я ни на секунду, повторюсь, не жалею, что Владимир Владимирович отработал в Иркутске 2 сезона. И этому есть результат. Да, не бывает ничего всегда будут какие-то вопросы, когда работает определенный коллектив, когда он стремится к определенной цели. Может быть, где-то были вещи, которые можно было сгладить. Сейчас понимаешь, что там и ошибки были, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Тот, кто к чему-то стремится, бывают и ошибки, но в данном случае, я повторюсь, я не жалею. Это для меня лично громадный опыт поработать с таким человеком. Я уж точно в будущем, когда мы будем приглашать там или работать, или подписывать контракты с другими тренерами, у меня всегда будет есть с чем сравнить и понимать, насколько человек профессиональный в своей работе. Я имею в виду тренеров.
Я не могу не задать этот вопрос. В среде болельщиков бытует такое мнение. Если из клуба уходит Янко, значит, у клуба закончились деньги, и выжженное поле и трава не расти.
Не знаю. Что касается закончилось, это все неправильно. Я думаю, что это не связано с деньгами, что он ушел из Иркутска. Владимир Владимирович с удовольствием бы, я думаю, еще поработал, и мы бы с удовольствием поработали. Но все-таки надо двигаться вперед, надо принимать решение самим, развиваться молодым тренерам. И, ну, если говорят там о том, что ушел Янко и закончились деньги, это не так. В клубе на сегодняшний день все спокойно, да, там нету никаких больших бюджетов, но и ничего страшного тоже не происходит. В следующем году команда будет играть и будет также бороться за высокие места. Ну, немного, конечно, будут большие изменения, больше молодежи будет в команде в следующем году.
Знаете, вы меня сейчас выводите на тот самый вопрос, который я анонсировала. Это женский и личный вопрос. Позвольте мне его. Еще одно мнение, которое вот бытует в среде болельщиков, таково. Существует понятие «усталость металла». Так вот, болельщик говорит о том, что если Захаров устанет от всей этой истории и потеряет интерес к команде, то команды существовать не будет. Что бы вы ответили на это?
Нет, это совершенно не так. Команда «Байкал Энергия», «Сибскана», «Локомотив» были и до меня, и я повторюсь, я уже где-то об этом говорил, и уверен, буду я там в команде, не буду, все будет нормально, все хорошо. «Байкал Энергия», может быть, она как-то в будущем по-другому может называться, но хоккей с мячом в Иркутске будет всегда, тут нету лично ничьей заслуги, это мы только кусочек времени, который, дай бог, там, что есть возможность частичку каждого человека, кто здесь присутствует, каждого человека, кто играл в команде, оставить в истории клуба, но команда будет всегда, я уверен.
Это наш скромный президент клуба Виктор Захаров. Василий Петрович, к директору сейчас обращаюсь. Почему вы смеетесь? Ну, почему сейчас, когда я задавал вам вопрос, вы хохотали?
Это неправда. Ну, на самом деле, что касается финансов, да, все мы видим, что происходит сегодня и в стране, и в мире. Есть трудности, но у нас на сегодняшний день есть понимание, есть цифра в бюджете, которая до конца 2018 года, и вот под эту цифру мы строим команду.
Ребят, у клуба деньги есть, полетели. 208-005, вместе с нами Антон, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Вопрос Василий Донских. Скажите, пожалуйста, Егорычев остается, Александр, в команде? Как у него вопрос по здоровью?
Спасибо, Антон.
На сегодняшний день Александр находится в Красноярске. И, по информации, он должен сегодня-завтра лечь на операцию. Предложение Саши сделано уже давно по поводу нового контракта. Он его рассматривает. Я думаю, рассматривал до сегодняшнего дня. Есть информация, что он ведет переговоры с другими клубами.
Ну, коллеги, подключайтесь, пожалуйста. Есть еще немного времени в этой части программы. Прошу
вас. Хочу сказать, что мы бы очень хотели его видеть в команде. Но каждый игрок выбирает сам себе. Жизнь спортсмена короткая. Так было всегда. И ребята вправе выбирать себе, наверное, планировать свою жизнь дальнейшую.
Ладно, обсудили Сашу. Давайте тогда, пока коллеги собираются с мыслями, еще один вопрос от болельщиков. Серега Дубровин. Здравствуйте, к сожалению, не могу позвонить. Узнайте, пожалуйста, про Максима Блема. Несколько персоналей, которые нам предстоит обсудить теперь сегодня. Так что с Блемом?
Хочу сказать, с Максимом Блемом мы уже 2 дня ведем переговоры на должность старшего тренера команды. И вот буквально перед этой передачей, да, нашей ток-шоу, Максим Блем подписал контракт в качестве старшего тренера хоккейного клуба.
Да, ребята, вот и первая сенсация сегодняшнего дня. Да.
Максим Блен будет помогать, уже все знают, Андрею Анатольевичу Рушкину.
Максима, ну, давайте Максима, это проговорим, у нас новый главный тренер.
Максима мы отправляем на учебу в школу высших тренеров за счет клуба. Так что это будущее нашего хоккея.
Ну, вот такая новость прозвучала. Я думаю, иркутские болельщики будут страшно рады, потому что, ну, не секрет, что к Блему у нас относится очень тепло, да, в Иркутске. Ну, и прям скажем, что и сам он хотел весьма и весьма вернуться в эту команду. Ну, слава богу. А вот вы говорите, 2 дня ведем переговоры. А, ну, какие-то сомнения у него были или у вас?
Максим Блем хотел еще и играть. Я думаю, до сих пор хочет еще играть. Но на самом деле мы вели переговоры, и Виктор Леонидович, и я...
Что, то есть вы нужно, стирали с блема коньки,
нужно,
да?
Нужно вовремя закончить и уже начинать тренерскую деятельность.
Я добавлю, Максим в последнее время говорил, я хочу закончить в Иркутске. Я говорю, Максим, не надо заканчивать, а надо начинать.
Ну, от себя лишь могу добавить, что действительно с Максимом мы созванивались сегодня, он в хорошем настроении, рад, что вернулся домой, сожалеет лишь о том, что вот на поле уже не выйдет за белосиних. И такая новость, ребята, Макс Гавриленко, по всей вероятности, теперь уже наверняка уйдет из команды, так что у нас, похоже, будет в новом сезоне другой капитан. Ну, а через пару минут, через 4 минуты в этой студии заместитель главного врача станции переливания крови Михаил Евгеньевич Зазнобов, моя коллега Евгения Дмитриева, расспросит его, как принять участие в акции «День донора». Она пройдет 20 апреля в пятницу. Как подготовиться? Передаю Жене микрофон и уступаю свой стол гостю. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир, и в этой части программы расскажем об акции, которую «Комсомолка» проводит совместно с Иркутской областной станцией переливания крови. Это день донора уже в ближайшую пятницу в сквере имени Кирова с 9 утра. Все желающие могут прийти сдать кровь и еще получить приятные подарки от наших партнеров. О мероприятии, о донорстве подробнее будем говорить с моим соведущим. У нас в студии Михаил Зазнобов, заместитель главного врача станции переливания крови. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете подключаться, ваши вопросы задавать. Ну и к вам обращаюсь с таким вопросом. А вам приходилось добровольно сдавать кровь? Вы донор. А почему? Расскажите. Ну и также любопытно услышать мнение тех, кто ни разу кровь не сдавал. Тоже почему? Телефон прямого эфира 208-005.
Так, ну, у нас на станции все, кто работают, многие являются действительно донорами. Благородная дело это спасает действительно жизни многих людей. Мы готовимся сейчас к действительно очень знаменательному празднику. 20 апреля отмечается Национальный день донора. Он организован с 2007 года, учрежден Государственной Думой и ежегодно отмечается в Иркутске. Традиционно у здания правительства на площади работает мобильный пункт заготовки крови. Донорство – это действительно то, что объединяет сейчас очень многих людей, людей различных профессий, много молодежи. Это студенты высших и средних учебных заведений. Нашими партнерами являются практически все вузы города Иркутска. И действительно, это один из таких знаковых дней. Национальный день донора. В мире отмечается также еще Всемирный.
Да, в июне, да?
14 июня. Хотел бы немножечко коснуться истории. День приурочен к первому переливанию крови в России в 1832 году. Впервые акушер Андрей Мартынович Вольф в Санкт-Петербурге перелил кровь роженицы, которая, по сути, истекала кровью. Донором явился ее муж. Совпало все и очень удачно прошло. Совпала и группа крови. Женщина была спасена. Дело в том, что группы крови были открыты гораздо позднее, в 1900 году австрийский.
То есть тогда, получается, иммунолог. Это был просто счастливый случай?
Это был, по сути, счастливый случай, но в 1900 году, когда австрийский иммунолог открыл группы крови, за что он получил Нобелевскую премию в 1930 году, с того времени уже начинается действительно научный период. И в России в 1919 году на базе военно-медицинской академии также переливалась кровь. В Иркутске первое переливание было совершено в 1932 году хирургом факультетских клиник Николай Мантров. Позже, через два года, была уже организована первое отделение переливания крови при городской больнице. Ныне это городская клиническая больница номер один. Было организовано первое отделение переливания крови. За прошедшие 86 лет с момента первого переливания служба крови превратилась в мощный комплекс производства компонентов крови. Оснащено самым современным оборудованием по лучшим мировым стандартам. Работают высококвалифицированные специалисты именно по заготовке донорской крови, ее переработке, лабораторному тестированию. И вот это оснащение, которое прошло с 2008 года по всем регионам России при государственной поддержке, оно, безусловно, позволило оснастить все учреждения службы крови однотипным, однородным оборудованием, что позволяет действительно обеспечить высокое качество компонентов крови. И, безусловно, без доноров никакие высокие технологии, они действительно невозможны. Без людей, которые являются источником жизни, которые безвозмездно помогают другим людям, порой незнакомым. Мы видим возрастающую действительно донорскую активность. Много людей приходят на станцию. Более 60% это люди до 30 лет. В Иркутской области действуют еще и акции «Молодой кадровый донор», «Донорское совершеннолетие», ну, то есть кровь могут сдавать люди с 18-летнего возраста. И немало таких, кто приходит действительно, порой даже вот в день своего рождения, в 18 лет, активно потом продолжают донорство, сдают различные компоненты, это и обычная кроводача, плазмодача, клетки крови, тромбоциты, плазмы. Нужно сказать, что технологии шагнули далеко вперед и продолжают развиваться. Развитие идет в отношении повышения качества продуктов, компонентов крови. Действительно, это целая отрасль, объединяющая не только производственную трансфузиологию, но и клиническую часть. То есть это специалисты, которые уже непосредственно переливают кровь реципиентам.
Напоминаю, что в ближайшую пятницу в Иркутске будем отмечать Национальный день донора. «Комсомольская правда» совместно с Иркутской областной станцией переливания крови проводит совместную акцию. На площади у здания правительства будет работать мобильный пункт заготовки крови с 9 утра до часу дня. В 11 часов состоится торжественная часть, а будут вручать донорам нагрудные знаки «Почетный донор России» и удостоверение. Программа такая, так что приходите, и нужно не забыть паспорт. Это
важно. Обязательно паспорт.
Как-то нужно еще особенно подготовиться к этому событию.
Человек должен быть отдохнувшим обязательно, то есть не с ночного дежурства, то есть обязательно выспаться. Угу. Нужно, чтобы он был сытый, то есть утром обязательно позавтракать. Но есть небольшие ограничения по диете, то есть пища должна быть не жирной, то есть исключаются все молочные продукты, копченость, консервы, мясо, рыбу, ничего этого не надо. Проще сказать, что можно. Любая крупа, например, гречка, отварить, посолить по вкусу. Хлеб, печенье, сладкий чай, разрешается ложечку варенья. То есть диета очень простая, такая же примерно диета должна быть и вечером. Ну, разрешаются фрукты и овощи, единственным исключением являются помидоры и бананы.
А почему исключение?
Ну, вот потому что белковая пища не рекомендуется, то есть избыточно белковая. Для того, чтобы компоненты получились качественные, простая диета. Но при этом человек будет сытый и чувствует себя очень, так сказать, хорошо. Каждый донор, приходя каждый раз на станцию, либо когда осуществляется день донора в выездных условиях, проходит отбор, то есть освидетельствование с врачом, предварительный анализ, заполняет анкету, потому что существует ряд определенных ограничений, с которыми можно познакомиться. Есть абсолютные противопоказания и временные. К абсолютным относятся, безусловно, инфекции, такие как ВИЧ, гепатиты, временные противопоказания, например, удаление зуба 10 дней, прививки до месяца, если по максимальному периоду. Люди, которые были в тропических странах, эндемичных по малярии, Южная Азия, Африка, Центральная и Южная Америка, в течение 3 лет даже.
То есть, если в отпуск съездили в Таиланд?
Нет, сейчас, минуточку. Значит, это случай контакта с малярией.
Если были проблемы, да?
Если человек был более 3 месяцев, то тогда...
Если съездил, 3 месяца прошло, и все в порядке, тогда можно.
Да, тогда можно.
Нельзя употреблять алкоголь до момента 48
часов. Да.
И с курением как дела?
С курением, ну, 1-2 не стоит курить.
А еще важный момент хотела с вами обсудить. С 2012 года донорам деньги не платят за процедуру кровосдачи.
Приоритет отдается безвозмездному донорству, однако по закону доноры получают денежную компенсацию, независимо от донации, которая сейчас составляет определенную сумму, 521 рубль.
Состоится во время мероприятия награждение почетных доноров. Что необходимо для того, чтобы почетным донором стать?
Необходимо либо 40 кроводач, либо 60 плазмодач. Возможны смешанные виды донации. Ну, то есть, если 25 Карводач уже есть, оставшуюся часть до 40 можно добрать плазмодачами, но если меньше 20, там уже необходимо это до 60. Интересным является то, что донорство тромбоцитов между донациями интервал такой же, как при плазмодачах, 14 дней, но оно приравнивается к кроводаче.
А у нас много в регионе почетных доноров?
Ну, у нас в регионе более 6 тысяч, эта цифра постоянно увеличивается. Ежеквартально мы направляем в Министерство здравоохранения Российской Федерации списки на награждение. В списке обычно около 100 человек по всей области. Ежегодно становятся почетными донорами более 400. Есть и молодые люди. Вот мы будем награждать 20 апреля, в том числе и молодых людей, которые стали уже почетными донорами. В возрасте и 22 года, и 26, вот, ну и другие возраста, соответственно, более старше тоже есть.
Но еще в программе хотела обязательно обсудить некоторые мифы, которые вокруг кровосдачи идут, вокруг донорства, и вот некоторые тезисы буду озвучивать, а вы их прокомментируете. А считается, ну вот говорят так, у меня распространенная группа крови, поэтому моя кровь не нужна.
Нужна любая группа крови, действительно, этот вопрос задают нередко. Любая группа крови нужна, и положительная, и отрицательная. Дело в том, что среди положительных различные фенотипы, среди которых также есть редкие. Вид донорства определяется уже врачом-трансфузиологом. Вот что именно давать, что больше вот подходит к данному донору, в том числе там, по результатам анализа, либо это плазмодача, кроводача. Универсальным является плазма четвертой группы, да, безусловно, но и другие. Очень большая потребность ежедневная. Что касается эритроцитов, универсально является, конечно, вот первое. Ну, другие группы не менее востребованы и также ежедневно.
А следующий тезис – кровь можно сдавать только по пятницам, чтобы отдохнуть после кроводачи.
Кровь можно сдавать, по сути, в любой день. Иркутская станция работает с понедельника по субботу. Чтобы легче прошла кроводача, кроме того, что человек утром позавтракал, попить перед донацией чай с каким-то простым печеньем. После этого сразу не уходить, а отдохнуть, посидеть и также вот попить чай. Обычно этого вполне достаточно, чтобы восстановиться. А вождение автомобиля в день донации не запрещается.
Ну, вот. Я думаю, это по можно, самочувствию нужно ориентироваться. Но
немножко
да?
как бы попозже. Да, человек просто должен в течение часа отдохнуть.
И успеем еще один тезис обсудить. Я готов сдать кровь, но в экстремальном случае, если произойдет, ну, например, авиакатастрофа, это важнее, чем сдавать кровь в обычном режиме, ну, тем самым будет спасено больше людей.
А если какая-то ситуация случается, обеспечение идет из тех запасов, которые уже есть. Вот, эти запасы, мы примерно знаем, сколько их должно быть по всем различным фенотипам, всем компонентам. Обеспечение идет вот именно из этих запасов, но необходимо регулярно, ежедневно их пополнение. Потому что ежедневно очень большой расход, очень большая потребность в учреждениях. В Иркутске сконцентрировано очень много клиник, осуществляющих высокотехнологичную медицинскую помощь, хирургическую, два перинатальных центра, детские больницы. Поэтому потребность, она ежедневная.
Ну что ж, на этом я, Михаил Евгеньевич, отпускаю. Напоминаю нашим слушателям, что в ближайшую пятницу, 20 апреля, в Национальный день донора в сквере имени Кирова состоится совместная акция станции переливания крови и Комсомольской правды «День донора». Приходите, вас ждут. Интересная программа. Станете донором, ну и кроме того, получите от наших партнеров приятные бонусы.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех доноров с замечательным праздником, пожелать им хорошего здоровья, успехов, счастья. Хочу также поздравить и работников службы крови, которые производят компоненты крови, которые принимают доноров, работают с ними. Счастья, здоровья и успехов в труде. Спасибо.